see their importance.
И увидеть их важность.
And see how they point to you.
И увидеть, как они указывают на тебя.
Give us your spirit.
Даруй нам Духа Твоего.
In Christ's name.
Во имя Христа. Аминь.
Let's begin with review.
Давайте снова проведем обзор прошедшего материала.
We considered Ellen White's call to Dr. Kellogg to unite.
Мы говорили о призыве Елены Уайт к Келлогу об единстве, о единстве.
And we considered the Bible picture of unity based on embracing the truth in the truth in contrast to living the lie.
И мы увидели библейскую картину единства, которая основана на принятии истины, а не лжи.
Jesus came to bear witness to the truth. The devil was the one who fathered the lie on his own.
Иисус пришел, чтобы свидетельствовать об истине, а дьявол являлся отцом лжи.
The law of life is this circuit of beneficence.
Закон жизни – это вот этот круг любви.
And opposite of life, the devil was a murderer from the beginning.
И в противоположность этому кругу жизни или закону жизни, дьявол был человекоубийцей от начала.
And of course, then we see the unselfishness in contrast to selfishness.
И также мы видим противоположность между бескорыстием и эгоизмом.
We then looked at the history of 1888 and saw some of the aspects where Ellen White described it as a war over the landmarks.
И мы также рассмотрели события, произошедшие в 1888 году, и то, что Елена Уайт назвала войной за межи.
Another way she described the landmarks was the truth for this time.
Еще одно название этих старых меж – это истина для настоящего времени.
Even though truth is an eternal principle,
хотя истина является вечным, вечной сама по себе,
it has an application to the present time.
Но в определенное время она имеет определенное практическое какое-то применение или насущность в данное время.
Peter called that present truth.
Петр называет это настоящей истиной.
And Ellen White often said the truth for this time.
И Елена Уайт часто использует это выражение «истина для настоящего времени».
How important is our past?
Насколько важна наша история?
Ellen White wrote this, and it was published in 1893.
Елена Уайт написала, и это было опубликовано в 1893 году. Это 5 лет спустя Миннеаполисской конференции.
In reviewing our past history,
глядя на нашу историю,
having traveled over every step of advance to our present standing,
пройдя весь путь до сегодняшнего дня,
I can say praise God.
Я могу сказать слава Богу.
As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader.
Когда я смотрю на все, что Господь сделал, меня наполняет изумление и уверенность в таком руководителе, как Христос.
And then she added, "We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history."
И продолжая, она пишет: нам нечего бояться в будущем, если только мы не забудем тот путь, которым Господь вел нас, и Его учение в нашей истории.
How do you forget something you never learned?
Как можно забыть то, чего не знал? Можно ли забыть то, чего не знал? Невозможно.
If I've never been taught it, I can't forget it.
Если бы меня никогда не научили бы этому, то я бы никогда и не забыл.
But my individual memory is not the only memory there is.
Но моя личная память – это не единственная память.
There's a corporate memory.
Есть корпоративная память.
And if as a people we forget,
и если как народ мы забудем,
we can't even teach it to the individuals.
То мы отдельным личностям эту истину не напомним.
So what I've been doing the last few years is trying to revive the memory.
И поэтому последние несколько лет моей жизни посвящены это, именно этому, напоминать нашему народу вот эту историю.
Because as a people, we have forgotten a lot.
Потому что как народ мы многое забыли.
We looked at this statement in considering Ellen White's own life already, that her writings would last until the end, even though she would die before Jesus came.
Мы уже читали это письмо Елены Вайт, в котором она пишет, что даже если она умрет, то ее писания будут продолжать ее труды.
Have you ever heard of the dream Ellen White had that told her she would not live till Jesus came?
Слышали ли вы, что однажды ей был дан сон, в котором ей было сказано, что она не доживет до пришествия Христа? No.
It was a very short dream.
Это был короткий сон.
There's no evidence that she ever wrote it down.
Нет никаких свидетельств тому, что она записала этот сон.
But she told it to her son, Willie White.
Но она рассказала об этом сне своему сыну Уилли Уайту.
And about 15 years after that dream, Willie recounted it at a general conference session.
И 15 лет спустя на генеральной конференции Вилли вспомнил этот сон или рассказал об этом сне.
It was 1913 he told the story.
Это было в 1913 году.
About 2 years before she died. 1913.
В 1913 году, за 2 года до ее смерти.
And he says about 15 years ago my mother had this dream.
Он сказал, около 15 лет назад моя мать видела сон.
That would take us back to 1898.
И это как раз нас возвращаясь к 1898 году.
When they were still in Australia.
Когда они находились в Австралии.
And he says this was her dream.
И он сказал, вот что она видела.
Willie's telling the story.
И рассказывает историю.
Mother was coming out of a dark place.
Мать во сне выходила из темного места.
And father was by her side.
И рядом с ней был отец.
James White.
То есть James White.
And James looks at Ellen.
И James смотрит на Елену.
And he says.
И говорит.
What? You too, Ellen?
Что? И ты тоже, Елена?
And that's all the dream was.
И вот это весь сон.
And she understood.
И она поняла,
that she would be resurrected from the grave with her husband James.
Что она будет воскрешена из могилы вместе со своим мужем Джеймсом.
And James would be surprised that she did not live to see Jesus come.
И Джеймс удивится, что она умерла до пришествия Христа.
And Willie added this comment.
И Вилли следующее добавил комментарий.
My mother has been working with that in mind.
И моя мать с тех пор трудилась, помня об этом. Всегда помня об этом.
Do you remember the graph we showed yesterday of the letters and manuscripts by year?
Помните, мы показывали вам схему ее плодотворности в плане написания писем в разные годы.
1898 was where it was climbing up to its peak. 5 years later was the peak year. 1898, when she had the dream, was when it was climbing up toward the top.
То есть, начиная с этого года, с 1898-го, количество его писем стало возрастать и достигло пика позже.
So as this statement tells us, she said, I may not live, but my writings will live. She was writing.
Вот, и поэтому вот она делает следующее заключение, которое находится в этой выдержке.
Volume 3, Selected Messages, page 76 is the reference.
О том, что если она умрет, то труды будут трудиться после нее. Это письмо 371.
But are you aware that she also said the other pioneers' writings should be reprinted?
Но слышали вы еще об одном ее совете, о том, что труды пионеров адвентистского движения также нужно переиздавать.
Review and Herald, May 25, 1905.
Review and Herald, 25 мая 1905 года.
Paragraph 21.
Абзац 21 статьи.
We are to repeat the words of the pioneers in our work.
Мы должны повторять слова пионеров нашего дела.
Who knew what it cost to search for truth as for hidden treasure.
Которые знали, что значит искать истину как сокрытое сокровище.
And they labored to lay the foundation of our work.
И которые заложили основание нашей работы.
Again, foundation is the same thing as the landmarks.
Видите, основание, она здесь пишет. Основание это те же межи.
She says they moved forward step by step under the influence of the Spirit of God.
Они продвигались шаг за шагом под действием Духа Божьего.
One by one, these pioneers are passing away. They're dying.
Эти пионеры умирают один за другим.
The word given me is, let that which these men have written in the past be reproduced.
Мне дано повеление. Пусть все, что эти мужи написали в прошлом, снова издается в будущем.
When we came across this statement and others like it in the late 1980s,
когда мы нашли вот эти вот цитаты и подобные цитаты этой,
we began republishing what they wrote.
Мы занялись повторным изданием вот тех книг.
And the CD-ROM that came out in 2009.
И в 2009 году мы выпустили диск.
Is the first time Ellen White's writings have been put together with the pioneers' writings and published together.
И в этом диске мы объединили писания Елены Уайт и также книги наших пионеров.
I believe this is what God wanted done.
Я думаю, что Богу угодно, чтобы это было сделано.
We do not say the other pioneers were inspired like Ellen White.
Мы не утверждаем, что пионеры были вдохновлены напрямую от Духа Божьего, как Елена Уайт.
But it's important to have access to their writings to understand the history as well.
Но очень важно иметь доступ к их писаниям, чтобы также понимать нашу историю.
Now the master collection of writings is actually on the internet.
Сегодня, значит, вот эта вот копия этого диска или то, что там находится, уже доступна через интернет.
It's difficult to add new materials to the disc.
Трудно добавлять новый материал к диску.
But we can add new materials to the internet very easily.
Но на интернет новую информацию добавлять очень легко.
Sometimes we find little mistakes. It's very easy to correct on the internet.
И когда мы находим какую-то, может быть, опечатку, очень легко ее на интернете исправить.
And I gave you the website for the master collection already.
И я вам уже дал адрес в интернете, где можно иметь доступ к этим писаниям.
So let's begin now to look at these individual landmarks.
И поэтому, а теперь давайте мы приступим к рассмотрению поочередно этих меж.
And let's start by reading the statement where Ellen White described what they were.
И начнем мы с цитаты, где Елена Уайт перечисляет их сама.
The passing of the time in 1844 was a period of great events, opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary, transpiring in heaven and having decided relation to God's people upon the earth.
1844 год был периодом великих событий, открывших перед нашим изумленным взором происходящее на небе очищение святилища и определивших отношение к народу Божьему на земле. Он явился периодом провозглашения вести первым и вторым ангелами, а также третьим ангелом, разворачивающим знамя, на котором начертано заповеди Божьи и вера в Иисуса.
Long sentence.
Длинная выдержка.
In that sentence I see her listing actually five landmarks.
И в этой выдержке мы можем найти пять вот этих вот основных межадвентизмов.
We numbered them in one of our earlier lectures, but let's just review.
В одной из наших предыдущих лекций мы перечисляли уже их, но давайте мы повторим.
The passing of the time refers to the time they thought Jesus was coming back, the second coming.
Passing of the time.
Right. The passing of the time in 1844.
Вот этот период великих событий, это говорит о том периоде, когда ожидали второго пришествия.
So again, I think of the second coming as the number one landmark truth.
Поэтому то, что ожидали, что произойдет в 1844 пришествии, это первая, вот эта основная межа адвентизма.
And it wasn't until after the disappointment in 1844 they saw that he actually had gone into the most holy place, so they understood the cleansing of the sanctuary, number two.
И после разочарования 1844 года, только после, они смогли постичь то, что произошло на небе, переход Христа из одного отделения во второе, то есть истина об очищении святилища.
With that understanding, all three of the three angels' messages had come together. So the three angels' messages I see as another landmark, the collection of messages.
А и также их взору открылись три ангельские вести из книги Откровения, и это тоже одна из меж.
And the third angel unfurled a banner that we mentioned before.
И третий ангел также раскрыл еще нечто.
And the two things on that banner are so important, I see them as individual landmarks as well.
В вести третьего ангела тоже было высказано нечто очень важное, то, о чем мы уже говорили.
So number four would be the commandments of God.
Это четвертая межа, это заповеди Божьи.
And then number five, the faith of Jesus.
И пятая межа, это вера Иисуса.
And we had a whole series of studies on that faith of Jesus.
И о вере Иисуса мы уже целый семинар прослушали.
Continuing the statement, she says, one of the landmarks under this message was the temple of God, seen by his truth-loving people in heaven, and the ark containing the law of God.
Продолжая дальше писать, она пишет, одной вехой или межой этой вести был храм Божий, показанный на небе возлюбившим истину, и ковчег, содержавший закон Божий.
She repeated two of the landmarks in that sentence.
Она как бы повторяет межи вот в продолжении выдержки.
The second one, the cleansing of the sanctuary, is this temple in heaven.
Вот храм Божий тоже говорит об очищении святилища.
The commandments of God on that banner is this law that's in the ark.
Закон Божий, который находится в ковчеге, это тоже одна из частей трехангельской вести.
But then there's a part of the law that's so important that it's a landmark by itself.
Но в самом законе Божьем есть одна заповедь, которая отдельно стала отдельной межой нашей.
That would be number six.
Это шестая межа.
The light of the Sabbath of the fourth commandment flashed its strong rays on the pathway of the transgressors of God's law.
Сияние субботы из четвертой заповеди мощными лучами осветило путь нарушителей закона Божьего.
And then she has one more, number seven, the non-immortality of the wicked is an old landmark.
И седьмую межу, которую она упоминает, вечная погибель грешников. Вот тоже старая межа.
And then she says, I can call to mind nothing more that can come under the head of the old landmarks.
И в конце цитаты она пишет, не могу припомнить ничего более подходящего под определение понятия старой межи.
1888 materials, page 518.
Это материалы 1888 года, 518 страница.
So here's our list.
И вот наш список.
She did not number them, but as I looked at the statement, I thought seven is a good number. It looks like it really fits well.
Она, она не перечисляет их 1, 2, 3, но когда я посчитал, мне показалось число 7 очень подходящее для истины.
What I would like to do next is to look at each of these.
А теперь, что бы хотелось сделать, чтобы взять теперь каждую отдельную межу.
And consider the Adventist history and the individuals when each of these teachings were discovered, were preached, were shared.
И рассмотреть, как в адвентистской истории наши пионеры, и какие пионеры открывали эти истины.
In this study right now, we will get through the first two.
И сейчас за этот наш час, за эту лекцию, мы успеем две межи рассмотреть.
Landmark number one, the second coming.
Первая межа, второе пришествие.
William Miller is the key individual.
People ask to return.
Yes. Tell us when they're ready.
Готовы?
Anyone else need it?
Можно дальше двигаться? Дело в том, что я тем экраном не управляю. Давайте я перечислю. Да? Первое, второе пришествие. Второе, очищение святилища. Третье, трехангельская весть. Четвертое, заповеди Божьи. Пятое, вера Иисуса. Шестая, суббота. и седьмая – отсутствие бессмертия души. Вот семь меж.
Landmark number one.
Итак, первая межа – это второе пришествие.
William Miller was a farmer.
Уильям Миллер был фермером.
His birth. I'm going to give you the dates of their lives, just by way of reference.
Я просто буду давать ссылки на некоторые годы их жизни.
He was born in 1782. He died in 1849.
Он родился в 1782 и умер в 1849 году.
In 1816, we can see that he would be there 34. He became a Christian.
В 1816 году, когда ему было 34 года. Он стал христианином.
He began studying the Bible very, very seriously.
Он серьезно отнесся к изучению Библии.
He was led into studying the prophecies of Daniel.
И пришел к изучению, придя к изучению пророчеств Даниила.
And he was convinced the prophecy of Daniel 8 would be fulfilled in the 1840s.
Он пришел к выводу, что пророчество 8 главы Даниила исполнится в 1844 году.
In 1831 he came under very strong conviction, you must tell what you have been studying.
В 1831 году его не покидало побуждение, что он должен сказать миру о результатах своего исследования.
He resisted the impression.
Он сопротивлялся этому побуждению.
Who would listen to a farmer preach or teach?
Кто будет слушать фермера проповедующего?
But he could not find any peace.
Но он не мог найти мира.
The conviction was so strong.
Убежденность или вот это побуждение было настолько сильным.
He finally told God, "Okay, I will share what I've studied, but only if someone asks me."
И в конце концов он помолился Господу и сказал: "Господи, я начну проповедовать только если меня кто-то попросит."
And immediately he felt at peace.
И сразу после этого он почувствовал мир.
He thought it was okay because no one would ask a farmer to teach or preach.
Он подумал: вот таким образом я решил проблему, потому что никто же меня, фермера, не будет просить проповедовать.
Within 30 minutes there was a knock at the door.
И через 30 минут в дверь постучали.
And a young man had come from another village.
И мальчик прибежал с соседней деревни.
And he said, "Our pastor is not in town. My father said, if you will come and teach us about the prophecies."
И он сказал: "Наш пастор уехал, и поэтому мой отец послал меня к вам пригласить, приехать, чтобы проповедовать и рассказать о пророчествах."
He was so mad with God.
Он так рассердился на Бога, Миллер.
He did not even talk to the young man.
Что даже не смог ответить этому мальчику.
He went out of the house into the forest.
Миллер вышел из дома в лес.
To talk with God.
Поговорить с Богом.
And he struggled.
И он боролся.
And he was impressed. How can you make a covenant with God and break it so soon?
И он боролся с мыслью, как можно, ну как бы, пообещать нечто Богу и тут же обещание нарушать.
So after some minutes he submitted.
И через какое-то время молитвы он все-таки смягчился и согласился.
But he told God, "You're going to have to help me."
Но с одним условием Богу поставил: ты только должен мне помогать.
The historian said he went into the forest, a farmer. He came out a preacher.
И один из историков пишет, что он вошел в лес фермером, а вышел проповедником.
He was not an eloquent speaker.
Он не был красноречивым проповедником.
He just spoke simply what he had found in the Bible.
Он простым языком объяснял, что он постиг из Библии.
He said he found in the Bible Jesus was his best friend.
Он говорил, что из Библии я понял, что Иисус мой лучший друг.
And he began speaking in small churches and people's homes.
И он начал проповедовать в семьях, в небольших молитвенных домах.
But his meetings had a very strong, powerful spiritual influence.
Но на его собраниях чувствовалось очень сильное духовное влияние.
People were converted.
Люди обращались.
By 1840, 9 years later,
к 1840 году, 9 лет спустя,
There was actually a large conference in Boston, large city there in that part of the country.
В большом городе Бостоне проходило большое собрание.
There were tens of thousands of people that had accepted the message, not just by him, others had joined him by then. We'll look at them.
Tens
of thousands.
Десятки тысяч людей посещали собрание.
In March of 1844 was the first disappointment because he thought that Jesus would come sometime between the spring of 43 and the spring of 44, that Jewish year.
В 1844 году, 21 марта, они пережили разочарование, потому что ожидали, что Христос придет где-то с...
When did they think Jesus should come?
Sometime between the spring of 43 and the spring of 44.
Они ожидали с весны 1843 года по весну 1844 года. Они думали, что вот в этот еврейский год, когда заканчивался, Иисус должен прийти.
When that spring passed, we call that the first disappointment, actually.
Когда весна прошла, то произошло первое разочарование.
They continued studying, and others actually said the prophecy really points to the fall of 1844, October 22.
Продолжая исследовать, некоторые стали утверждать, что пришествие будет 22 октября, осенью этого года.
That message did not go real strongly until August of 1844.
И эта весть не проповедовалась силой до августа 1844 года.
And Miller himself did not accept that October 22 date until October 6.
И сам Миллер не принял этой даты до 6 октября, незадолго до 22 октября.
Again, they were expecting Jesus to come.
И снова они ожидали пришествия Христа.
That is the landmark of the Advent movement because it's the Advent.
Это межа, главная межа адвентистского учения, потому что она адвентистская, ожидающая.
The disciples of Jesus expected Jesus to sit on a throne.
Ученики Иисуса ожидали, что Иисус сядет на престоле.
On this earth.
На этой земле.
Will Jesus sit on a throne on this earth?
Но будет ли Иисус сидеть на престоле на этой земле?
Yes, he will.
Yes, he will.
Да, он будет.
But it's in the future still.
Но это в будущем.
They were ahead of God.
То есть они бежали впереди Бога.
The Advent people thought Jesus was coming back to this earth.
Первые адвентисты думали, что Господь возвращается на землю.
Is he coming back to this earth?
Возвращается ли он на землю?
Yes.
Да.
But they were ahead of God.
Но они опять бежали впереди Бога.
Very similar confusion.
Очень похожая ошибка.
The next one we want to look at with this landmark of the second coming is Josiah Litch.
Еще человек, который причастен к формированию этого учения, Иосия Литч.
Born 1809, died in 1886.
Рожден 1809 год и умер 1886 год.
He became a Christian when he was 17 years old, 1826.
Он стал христианином в 17-летнем возрасте в 1826 году.
He joined Miller in 1838.
Он присоединился к Миллеру в 1838 году.
So we can see that 7 years after Miller began preaching.
Это 7 лет спустя после начала проповедования Миллером.
Litch was a minister.
Litch был служителем.
A Bible student.
Исследователем Библии.
And he's the one that wrote the prophecy, explained the prophecy, how that the Ottoman Empire would fall on August 11, 1840.
И именно он написал статью, в которой предсказал падение Турции 11 августа 1840 года.
Based on the principles of interpretation that Miller was using.
И Litch использовал принципы толкования пророчеств, используемые Миллером.
When he took that stand, people said, "My, if that's going to come true, that means what they're saying is true about the prophecies."
Когда Иосия Litch начал проповедовать о падении Османской империи, то люди сказали: "Если это сбудется, то тогда этот подход к толкованию пророчеств правильный."
When news came across the ocean from the Ottoman Empire to North America, that on that very date, the Ottoman Empire gave its power over to the European powers, 1,000 infidels became believers.
Когда весть с Европы о падении Османской империи именно в этот день, которая пала, когда эта весть достигла Америки, то 1,000 неверующих сразу же обратилось. Он был красноречивым проповедником и плодотворным писателем.
The next one we look at is Joseph Bates.
Следующий пионер Иосиф Бейтс.
Born in 1792, he died in 1872.
Он родился в 1792 году и умер в 1872.
He was born very near the sea.
Он родился неподалеку от побережья.
As a young man, he went as a cabin attendant on a sailing vessel. Loved to sail.
Да, он и в юности своей он был юнгой на кораблях.
He eventually got his own boat. He became a captain of a boat.
И в конце концов у него появился свой корабль, и он был его капитаном.
And he sailed up and down the Atlantic to England, to South America.
И он бороздил просторы Атлантического океана в Англию назад.
At age 32, he made a covenant with God, committed his life to God.
В возрасте 32 лет он заключил завет с Богом.
4 years later, he's still in his 30s.
4 года спустя, когда ему было немногим больше 30 лет.
36 years old, he retires. 1828, he retires from the sea.
В 1828 году он как бы перестает плавать.
He's made a fortune. He can live the rest of the life, his life with the money he's made.
То есть он уже достаточно заработал и как бы вышел на пенсию. Он уже теперь мог жить в свое удовольствие.
His story is told in an autobiography. It's on the CD-ROM.
Вот в том, на том диске информация, которая есть на интернете также, там рассказывается эта история также о нем.
Amazing story.
Это изумительная история.
In 1839 he read Miller's lectures.
В 1839 году он прочитал лекции Миллера.
And he accepted them.
И принял их.
In 1843 he sold his home in order to spread this message of Christ coming.
В 1843 году он продал свой дом, чтобы способствовать распространению этой вести.
After the disappointment, he actually moved on with more light as it came.
И после разочарования, он последовал за новым светом.
The next man we look at is Joshua Himes.
Следующий человек это Джошуа Хаймс.
Lived 1805 to 1896.
Годы жизни с 1805 по 1896.
He was ordained as a minister in 1827 when he was 22.
В 1827 году, когда ему было 22 года, он стал рукоположенным служителем.
He was a minister in Boston, which is a large city there in that part of the country.
Он служил в Бостоне, большом городе на восточном побережье штата.
In 1839 he invited William Miller to come preach in his church.
В 1839 году он пригласил Миллера, чтобы тот сказал проповедь в его церкви.
He had already been hearing what Miller was saying and reading some of the things, and he began to believe it.
И он уже к тому времени кое-что слышал и кое-что читал из трудов Миллера, и он уже верил этому.
When Miller had finished his lectures, he asked him, "Do you believe what you're teaching?" Himes asked Miller, "Do you believe what you're teaching?"
Когда Миллер закончил свою лекцию в его церкви, то Хаймс спросил Миллера: "Вы верите в то, во что вы проповедуете?"
Miller responded, "Yes, I do. I would not be teaching it."
И тогда Миллер сказал: "Конечно верю, иначе я бы не проповедовал."
He says, "Why aren't you spreading it more?"
И тогда Джошуа спросил: "А почему же тогда вы не распространяете повсеместно этот призыв?"
Miller said, "I'm doing all I can."
И Миллер сказал: "Я делаю, что могу сам."
Himes said, "I will help you."
И Хаймс сказал: "Я помогу вам."
He became a major supporter.
И он стал основным основным помощником,
promoting Miller's meetings,
который способствовал организации собраний для Миллера.
Publishing periodicals and materials about the second coming.
Он занялся публикацией значит, материала о втором пришествии.
The next year he began a periodical called The Signs of the Times.
В следующем году он основал газету под названием «Знамение времени».
In 1842 he began another periodical called The Midnight Cry.
В следующем, в 1842 году он новое издание начал выпускать, названное «Полночный крик».
The Midnight Cry, when it began, was a daily. Every day they came out with a new issue, like a newspaper.
Значит, это издание было ежедневным. Каждый день, как газета, они печатались.
It was being sold on the streets of New York City.
Их продавали на улицах Нью-Йорка.
He was, as we can see, a man of great vision and energy, and was able to get the message out.
Он был человеком видения и очень энергичным, и поэтому он способствовал распространению этой вести.
He organized camp meetings.
Он организовывал лагерные собрания.
As well as publishing books, also.
И также, значит, печатал книги свои.
The next man we want to look at is Samuel Snow.
Еще один человек, которого стоит упомянуть, это Самуил Сноу.
1806 to 1890.
Годы жизни с 1806 по 1890.
He was an infidel, did not believe in God.
Он был атеистом и не верил в Бога.
He actually belonged to an organization of infidels.
Он даже был членом организации неверующих людей.
But in 1839 he read Miller's lectures.
Но в 1839 году он прочел лекции Миллера.
And was converted.
И обратился.
In 1844 he was the one who did the study that pointed to the fall of 1844.
В 1844 году он первым пришел к выводу, что время, на которое указывает пророчество, это осень 1844 года.
Looking at October 22.
Указывая дату 22 октября.
And that came into the foreground, became very prominent in August of 1844 at the Exeter, New Hampshire camp meeting.
И вот эту истину с особой силой проповедовали, начиная с августа 1844 года на лагерном собрании.
This was what was called the Midnight Cry.
И вот провозглашение этой вести с этой датой и названо полночным криком.
Because October was the seventh month of the Jewish year,
так как октябрь был седьмым месяцем в еврейском календаре.
It was also called the seventh month movement.
Поэтому это движение было названо движением седьмого дня.
This was the
седьмого месяца, прошу прощения.
This was the movement Ellen White described like a tsunami that went across the land.
Елена Уайт сравнила это движение с цунами, которое как бы прошло по всей земле.
Very powerful moving of the Holy Spirit.
Оно сопровождалось огромной силой Святого Духа.
The next man we look at is Charles Fitch.
Еще один человек, на которого мы обратим внимание, Чарльз Фитч.
1805-1844. He was an ordained minister.
Он также был рукоположенным пастором.
In 1838 he read Miller's lectures.
В 1838 он также прочел лекции Миллера.
He was already emphasizing the importance of holiness or sanctification.
И он уже в своей пасторской деятельности подчеркивал важность святости, освящения.
And he realized that this went together with the teaching of Christ's coming very well.
И он увидел, что то, что касалось его сердца, эта истина, очень, ну, идут рука об руку с проповедью о втором пришествии Христа.
In 1841 he joined Miller in preaching the message.
В 1841 году он присоединился к Миллеру, проповедуя.
In 1842 he helped to prepare the big chart, the prophetic chart they did.
В 1842 году он участвовал в создании вот той пророческой карты известной.
We showed you a slide of that in one of the earlier series.
На одной из наших прошлых лекций мы показывали слайд с этой схемой.
It was their attempt to make it plain, remember, to write the prophecies out on a chart.
Это было их попыткой доносить истину ясно.
In 1843,
в 1843 году,
in 44, when the churches began to close their doors against the second coming message,
и в 1844 году, когда церкви стали закрывать свои двери для вести,
he was the most prominent in proclaiming the second angel's message, Babylon has fallen.
Он был одним из самых таких продвинутых в плане проповедования второго вести второго ангела о падении Вавилона.
Others who accepted the second coming landmark,
еще некоторые, которые также принимали учение о втором пришествии Христа.
In 1840, the Harman family, they were Methodists, they accepted it.
В 1840 году семья Гарман, то есть семья Елены Уайт, родители, приняли весть о втором пришествии.
At that year, Ellen White was only 13 years old.
Елене Уайт тогда было 13 лет всего.
In 1841, a young man by the name of James White, he accepted the Millerite teachings.
В 1841 году молодой человек по имени Джеймс Уайт, он принимает учение Миллера.
1842, another man by the name of George Storrs, a minister, accepted the message of the second coming.
В 1842 году ту же истину о втором пришествии принимает служитель Джордж Сторрс.
Do you not have the pictures? Why there? That's Ellen White, James White.
Елена Уайт, Джеймс Уайт.
George Storrs.
George Storrs.
That same year, William Farnsworth, a farmer.
В том же году принял Вильям Фарнсворс.
Accepted it. We'll tell more about him later.
Мы к нему еще возвратимся тоже.
The next year, 1843, a school teacher, O.R.L. Crozier, accepted the message.
В следующем году, в 1843-м, О.Р.Л. Крозьер, школьный учитель, тоже принял второе пришествие.
This picture.
Вот его фотография.
And a farmer who lived near him, same year, Hiram Edson.
И фермер, который жил неподалеку от Крозье, Хайрам Эдсон, тоже принял.
And then a young man, J.N. Loughborough.
И также молодой человек, Джон Лафборо.
And J.N. Andrews.
И Джон Эндрюс.
So these are other ones that will be significant pioneers in the Advent movement.
Вот эти тоже стали выдающимися пионерами адвентистского движения.
The second of the landmarks that we saw on that list was the cleansing of the sanctuary.
А теперь перейдем ко второй меже адвентизма. Очищение святилища.
And that farmer that we just mentioned, Hiram Edson, becomes the key person in this one.
Этот фермер, которого мы только что упомянули, Хайрам Эдсон, он стал ключевой личностью в открытии этой межи.
Hiram Edson lived from 1806 to 1882.
Годы его жизни с 1806 по 1882.
As we just noted, he accepted in 1843 the Millerite teaching of the second coming.
Как мы только что упомянули, он в 1843 году принял миллеритскую весть.
When October 22 passed and Jesus did not return to this earth.
Когда 22 октября 1844 года прошло и Христос не пришел.
He and others spent all night in prayer.
Он всю ночь провел в молитвах.
As Pastor Atwood has been emphasizing the importance of prayer, they prayed until God gave them assurance that He would give them light.
И как пастор Атвуд в своих темах говорил о важности бороться с Богом в молитве до тех пор, пока не получишь заверение в принятии. Вот так и они умели молиться, пока не получали вот этот Божий мир.
They did not understand still what happened, but they had the assurance God would explain it to them.
Они все еще не имели ответа на вопрос, почему так произошло, но они получили убежденность в сердце, что все-таки мы на правильном пути.
And after the morning came, he and others went to encourage those they knew would be discouraged.
И как когда наступило утро, они отправились ободрить тех, о ком знали, что они будут разочарованы.
And as they went on their way,
и когда они шли,
traveling across the field,
проходя через поле,
Edison had this sudden understanding that Jesus did not come to this earth, but he went into the most holy place.
Эдсона вдруг осенила мысль о том, что Иисус не должен был прийти на землю, а он перешел из одного отделения святилища в другое.
With him was the man we considered earlier, O.R.L. Crozier.
Вместе с ним был другой человек, тоже нами упомянутый, Крозьер.
Born in 1820, died in 1913.
Родился в 1820 и умер в 1913 году.
He had accepted the Advent message the same year that Edson did.
Он также принял весть Миллера в том же году, что и Эдсон.
He was in that all-night prayer meeting with Edson.
Он вместе с Эдсоном всю ночь молился.
And he studied the sanctuary doctrine with Edson and another man by the name of Dr. Hahn.
И он изучал истину о святилище вместе с Эдсоном и с другим человеком, доктором Ханом.
And out of their study on the sanctuary, they chose Crozier, who was a school teacher, to write the article.
И из своей группы исследовательской они выбрали Крозьера, чтобы он написал статью о результатах их исследования, потому что он был школьным учителем, знал как.
There were many, many, many publications by the Adventists during those years. Many periodicals.
В то время было много вот таких вот периодических изданий, публикуемых адвентистами.
And they sent this article to one of those periodicals for publication.
И они послали эту статью в одно из периодических адвентистских изданий того времени.
That was the first information that was beginning to come out to these disappointed Adventists about the sanctuary in heaven.
Вот это было первое, это был первый лучик света, который посетил разочарованных адвентистов после разочарования.
Let's look next at James White.
А теперь давайте также упомянем Джеймса Уайта.
Born in 1821, died in 1881.
Родился в 1821 и умер в 1881.
As we noted in 1841, he accepted the second coming message.
Как мы уже говорили, в 1841 принял миллеритскую весть.
In the spring of 44, he first met Ellen Harmon.
Весной 1844 года встретил Елену Гарман.
He went through the disappointment that fall, not seeing Jesus come.
Той осенью он также пережил разочарование, когда Христос не пришел.
In 1845, he accepted that new teaching about the sanctuary.
В 1845 он принимает учение о святилище.
And in 1846, he married Ellen.
И в 1846 он женится на Елене.
And they both that year accepted another landmark, which is coming later, the Sabbath.
И в том же году они принимают еще одну межу, это субботу.
Let's look briefly at Ellen Harmon.
Давайте также вспомним Елену Уайт.
She was born 1827, died 1915.
Родилась в 1827, умерла в 1915.
She with her family heard the Millerite teaching in 1840.
Она услышала проповедь Миллера в 1840 году со своей семьей.
As I said, you can see she was only 13 herself then.
Ей было, как я уже упоминал, 13 лет тогда.
2 years later, she is baptized by immersion and becomes a baptized Christian.
2 года спустя она принимает крещение через полное погружение.
The next year, the entire Harmon family are expelled from the Methodist Church because of their belief in the second coming.
В следующем году их семью исключают из методистской церкви за веру, за принятие вот этой веры новой.
A few weeks after the passing of the time in October, she had her first vision in December of 1844.
Несколько недель спустя после великого разочарования, уже в декабре 1844 года, у нее было первое видение.
She was only 17 years old.
Ей тогда было всего лишь 17 лет.
Don't believe that God does not use young people.
Поэтому не думайте, что Бог не использует молодежь.
In fact, if you trace the ages of a lot of these people God is using to raise up Sabbath-keeping Adventists, many of them are in their early 20s.
И если проследить посмотреть, в каком возрасте были многие из пионеров и многие из тех, которые начали соблюдать субботу, большинство из них были молодыми людьми.
In 1845, she had her vision about Jesus going into the most holy place.
В 1845 году она видела в видении как Христос перешел из святого во святое святых.
Early writings, page 54.
Это записано в ранних произведениях на 54-й странице.
Others who accepted this teaching of the cleansing of the sanctuary,
другие, также принявшие истину об очищении святилища.
1846, this retired sea captain, Joseph Bates, accepted it.
В 1846 году принял Иосиф Бейт, этот бывший капитан морской.
At this point, I must mention that among the periodicals that the Adventists were publishing, these were the Millerite Adventists, there were, like I said, there were many periodicals.
Хочу также сказать, что тогда было много периодических адвентистских изданий, адвентистских и посреди них, и среди них.
And they were sending the Bible studies on the sanctuary, the third angel's message, which is what the message was, to these periodicals.
И они, эти люди, они как раз писали вот эти статьи и направляли в периодические издания.
But eventually none of them would print any article on the sanctuary.
Но никто из них не печатал статьи о святилище.
That's when Ellen White had a vision that James White should start his own periodical.
Вот тогда Елене Уайт было дано видение о том, что Джеймс Уайт должен сам начать печатать свое издание.
He began his periodical in 1849.
И в 1849 году он начал выпускать свое личное издание.
But to publish a periodical is a lot of work.
Но для того, чтобы выпускать какое-то издание периодическое, то нужно много трудиться.
Those of you who are doing God's work, you know it's a lot of work.
Те из вас, кто вовлечены в служение Богу, вы знаете, что служение – это много труда.
Whether it's publishing or medical missionary work или or teaching, это, it's a lot of work.
Да, или это типа работа типографии, или это медико-миссионерская работа, всегда много работы.
So what is who is God going to bring to help with the work? 1851.
Поэтому кого Бог приведет, чтобы помочь в этом служении?
A man by the name of J. H. Wagner accepts the teaching.
В 1851 году Вагнер принимает учение.
Who is J. H. Wagner? He's a newspaper publisher and writer.
Кем был Вагнер? Он как раз и был журналистом, и он занимался статьями.
1852, J. N. Andrews and J. N. Loughborough and another young man by the name of Uriah Smith accepts the teaching of the cleansing of the sanctuary.
В 1852 году Andrews, Loughborough и Урия Смит также принимают истину о святилище.
Andrews and Smith are also writers.
Значит, Andrews и Смит оба также писатели.
Loughborough does some writing too, but he does more work teaching and organizing.
Loughborough, он тоже немного пишет, но больше работает как учитель и администратор.
1853. There's probably pictures we should be showing here.
Это здесь Bates. У нас фотографии. Это Бейтс,
Вагнер,
Andrews,
and then Loughborough, and then Uriah Smith.
Урия Смит.
And then 1853, another man by the name of George Amidon joins the publishing work and works the rest of his life in our publishing work.
И в 1853 году еще один человек по имени Джордж Амадон присоединяется к работе наших типографий и трудится в этой сфере до конца своей жизни.
And the next year, S.N. Haskell.
В следующем году присоединяется Haskell, S. Haskell.
One by one, God was bringing key individuals to join the movement, accepting the landmark of the cleansing of the sanctuary.
Один за другим Бог приводит людей, которые впоследствии становятся ключевыми личностями в деле Божьем, и они принимают эти истины.
Haskell, there he is.
Да, и вот Haskell, последняя фотография.
Not everyone among the Millerite movement was accepting the teaching about the sanctuary.
Не все, однако, в адвентистском движении принимали учение о святилище.
In fact, among the thousands of people who were looking for Jesus coming, only a handful began to accept the teaching about the sanctuary.
И, кстати, из тысяч веровавших и ожидавших пришествия Христа, переживших разочарование, только немногие приняли истину о святилище.
How important is this teaching of the cleansing of the sanctuary?
Насколько важно это учение об очищении святилища?
It is a vitally important truth.
Это жизненно важная истина.
I would like to read just a brief statement from one of Ellen White's letters in 1892.
Я хотел бы прочесть выдержку из письма Елены Вайт, датировано 1892 годом.
The cleansing of the sanctuary takes place during the Day of Atonement.
This is the quotation.
No, I'm just making that introduction.
The cleansing of the sanctuary. Очищение святилища происходило во время судных дней.
We've said the landmark is the cleansing of the sanctuary.
Мы сказали, что одна из меж это очищение святилища.
But that is taking place during the Day of Atonement during the sanctuary system.
Но очищение святилища в прошлом происходило в земном святилище во время судных дней.
And here's how she describes this Day of Atonement activity.
И вот как она описывает вот эти судные дни.
We are in the antitypical Day of Atonement, and every soul should now be humbling himself before God.
Мы живем в прообразный день суда, и каждая душа теперь должна смирять себя перед Богом.
Seeking pardon for his transgressions and sins and accepting the justifying grace of Christ.
Ища прощения своих преступлений и грехов и принимая оправдывающую благодать Христа.
The sanctifying of the soul by the operations of the Holy Spirit of Christ.
Освящение души посредством действия Святого Духа Христа.
Thus the carnal nature is transformed and renewed in holiness after the image of Christ's righteousness and true holiness.
Таким образом, плотская природа изменяется, обновляется в святости по образу Христовой праведности и истинной святости.
And then she describes what God was doing by putting these pieces of truth together, these landmark truths.
И далее она говорит о том, что Бог делает, собирая вместе вот эти драгоценные камни истины.
The precious golden links of truth are not separate, detached, disconnected doctrines.
Драгоценные золотые звенья истины не являются раздельными, разобщенными, не имеющего ничего общего доктринами.
But link after link form one string of golden truth and constitute a complete whole with Christ as its living center.
Но одно звено за другим мы формируем цепь золотой истины целиком, в которой Христос – живой центр.
See what God was doing. He was adding link to these teachings of the truth.
Видите, что Бог делал? Бог добавлял звенья в золотой цепи истины.
But they're not disconnected. One here and one there and one there.
Но и эти звенья, они не отдельны. Одно здесь, другое там, третье еще где-то.
They're linked together like a chain.
Они соединены одно за другим, как цепь.
But she pictures it as a almost like a circle because Christ is in the center.
И она как будто бы изображает эту цепь, которая соединена в круг.
Let's never forget that Christ is the center, the living center.
Давайте никогда не будем забывать, что Христос – центр истины.
The second coming is about His coming.
Второе пришествие – это Его пришествие.
The cleansing of the sanctuary is the work He's doing in heaven.
Очищение святилища – это то, что Он делает, Он очищает.
The final application of His blood.
Это final, what do you mean?
It's like the high priest took the blood from the courtyard into the most holy place.
Но это последнее его служение со своей кровью.
So it's the final application of the teaching of Calvary.
Это уже последнее как бы продолжение служения начатого на Голгофе.
Do we follow him there as we should?
Следуем ли мы за ним туда, как нам следует?
In this work of cleansing.
Следуем ли примеру очищения себя?
We've been told we do not follow him there, and I believe that has caused the delay.
Нам сказано, что мы не последовали за ним, и поэтому это привело к его задержке.
So today we have considered the first two landmarks and the pioneers associated with them.
Итак, сегодня мы рассмотрели две основные межи и пионеров, которые были причастны к их формированию.
The second coming, the cleansing of the sanctuary.
Второе пришествие и очищение небесного святилища.
The second coming, we are Adventist.
Так как мы верим во второе пришествие, поэтому мы и адвентисты.
The cleansing of the sanctuary, we believe that Jesus is doing a work in the most holy place.
Очищение святилища, мы верим, что Иисус Христос совершает служение во святом святых.
But that work there is connected with us on earth.
Но это не какая-то отвлеченная работа, а она тесно связана с тем, что происходит в нас на земле.
And when the work here on earth is done, his work in the sanctuary will be finished.
Когда закончится работа в нас на земле, то тогда закончится и его работа там во святом.
May we cooperate with this work.
Давайте будем сотрудничать с этой работой.
This is my prayer.
А я об этом молюсь.
Stand for prayer.
Давайте помолимся.
Father, we thank you for the chance to review this history.
Отче, мы благодарны тебе за возможность еще раз вспомнить историю.
These events from many, many years ago are not dead events.
Эти события прошлого, они не являются мертвой теорией для нас.
They're living with great meaning.
Они живут для нас, неся нам нечто значимое.
They explain who we are and why we're here.
Они объясняют нам, кто мы есть и почему мы здесь.
Help us to realize the importance of these landmarks.
Даруй нам понять важность этих межистины.
That Jesus has actually established them.
Которые сам Иисус открыл нам.
They point us to Him.
Они нам указывают на Него.
As we read, He is the living center of these truths.
Как мы читали в выдержке, Он живой центр истины.
May we draw close to Him each day.
Даруй нам приближаться к Нему каждый день.
As we understand and share these important truths.
По мере того, как мы все больше понимаем и делимся с другими этими важными истинами.
In Jesus' name, amen.
Во имя Иисуса, аминь.